Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники», и у нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, телеграм «Говорит и Москобот», наш твиттер «Собака говорит и Москва». Сегодня будем в течение часа вспоминать, чем вошли в историю американские президенты прошлого столетия. Естественно, мы решили ограничиться 20 веком, потому что не удастся нам всю историю Соединенных Штатов, естественно, за час охватить, ну и плюс это современно. Скажем так. Но я предлагаю начать, с 45-го президента США, которого выбрали в Соединенных Штатах. Дональд Трамп еще не успел войти в историю как президент, но уже вошел в историю как победивший на президентских выборах. Давайте про современность, вот про прошедшую неделю чуть-чуть поговорим. Павел, как вы думаете, почему удалось? Войдет же в историю именно этим?
Удалось, безусловно. За очень долгий срок, кстати, к вопросу об истории 20 века, президентом США избран человек, который никогда не занимал никаких выборных и государственных должностей. Угу. На самом деле это сенсация, потому что в свое время я проводил анализ биографии американских президентов, и всегда американский президент, который возглавлял государство, он либо занимал должность сенатора, либо, например, Барак Обама, либо занимал должность губернатора, или либо занимал должность вице-президента. Министры занимали напрямую должности президента только в начале 20 века. Единственным крупным исключением был Эйзенхауэр, но Эйзенхауэр был генерал, был главнокомандующий во Второй мировой войне американскими войсками, и поэтому у него была некая исключительная позиция, вполне сопоставимая, естественно, с сенаторами и с губернаторами. Человек командовал американской армией в войне с Германией. Поэтому Трамп это, как сказать, нетрадиционный в этом смысле лидер уже по фактам биографии. Никогда не занимал ни одной выборной должности, никогда не был министром, послом.
У него умный бизнес. Что называется?
Он строительный магнат, причем магнат очень богатый. Когда были дебаты, кто-то из кандидатов попытался его подколоть, по-моему, Круз, республиканский еще внутри партии, и сказал, ему легко быть миллиардером, он получил от папы там то ли 500, то ли 600 наследство, миллионов долларов, огромное наследство. Трамп сказал, нет, я получил всего 2 миллиона и превратил их в 10 миллиардов, после чего вопрос отпал, потому что, конечно, между 2 миллионами и 10 миллиардами есть некая разница.
Говорил много во время своей предвыборной кампании, теперь, естественно, очень многие критики Трампа, да и даже его сторонники говорят, а действительно ли удастся? Потому что человек заходит в овальный кабинет, и овальный кабинет человека меняет, как это принято считать.
Да, но понимаете, в отличие от своего предшественника, Трамп дал слишком много конкретных обещаний. Он пообещал, например, вернуть рабочие места из Юго-Восточной Азии в США. Он пообещал построить стену на границе с Мексикой.
Теперь ему сказали хотя бы забор. Давайте не надо стену,
люди пытаются смягчать. Он обещал эту стену, он обещал более рациональные отношения с союзниками, он обещал пересмотреть соглашение НАФТА, то есть североамериканской свободной торговли. То есть он дал много конкретных обещаний, невыполнение которых ему, конечно, припомнят. При этом политический цикл в Америке продолжается беспрерывно, и уже через 2 года будут так называемые промежуточные выборы в Конгресс, то есть выборы в Палату представителей и выборы трети Сената. И, кроме того, через 2 года будет переизбираться большинство губернаторов, потому что сейчас они настроили систему так, чтобы в 1 год переизбирался президент, а губернаторы в большинстве своем не переизбирались в этом году, а через 2 года будут большинство губернаторов переизбираться, поэтому уже через 2 года ему предстоит пройти оценку избирателями и его республиканской партии. Поэтому ему, конечно, не удивительно, что в предвыборную ночь, когда штаб Трампа торжествовал, и все были очень довольны, сам Трамп выглядел озабоченным, потому что он неожиданно понял, что вот он президент, и теперь все то, что он говорил, ему надо воплощать в жизнь.
Пут-пут говорит, мне кажется, что Трамп хочет стать реформатором.
Ну да, действительно, это человек пришел с проектом контрглобализации. То есть Америка, у нее в последние годы возникла проблема, что от глобализма, от свободной торговли выгоду получали не все американцы, а только 10%. И даже социологи заговорили об обществе 10%. То есть американские корпорации, они получали огромные доходы от всемирной торговли, и те люди, которые были с ними связаны, они процветали и процветают, они жили превосходно. Ну, потому что рабочие места переносятся в Юго-Восточную Азию, где труд дешевле, а при этом доход-то не уменьшается от этого. Соответственно, корпорация процветает, ее сотрудники процветают, летают, менеджеры получают золотые парашюты, дивиденды и так далее. Но остальное это общество недовольно. Возник огромный слой людей, которые теряли от этого всего. Теряли работу, теряли доходы, теряли социальное положение. Они сейчас восстали. В сущности, они проголосовали против истеблишмента, против начальства за вот такого яркого, несистемного, грубого, совершенно нетрадиционного для американской политики человека, как Трампа. Как Трамп.
Но вы считаете, что этот человек будет идеологом какого-то многополярного мира?
Я так не думаю. На самом деле, одним из обещаний Трампа, очень важным, было обещание в адрес силовиков. Он обещает увеличить военные расходы, он обещает дать армии больше кораблей, флоту, он обещает, по-моему, увеличить ее численность, он обещает обратить гораздо больше внимания на ветеранов, чем принято в современной Америке. То есть как раз он пытается укрепить американское влияние, но просто он говорит, вот мы защищаем кучу стран, которые ничего нам за это не дают. Они снизили свои военные расходы, мы военные расходы несем, в том числе по защите этих стран, а они ничего не делают. Давайте-ка, ребята, скидывайтесь в общий котел, повышайте собственные военные расходы, усиливайте свои армии, либо платите нам, но только не взваливайте всю ношу на нас. Конечно, американским союзникам все это неприятно слышать, потому что они привыкли процветать под защитой американского военного щита. Но вот, грубо говоря, Трамп пытается перевести отношения с ними на коммерческую основу.
В течение вот тех дней, которые мы обсуждаем события в Соединенных Штатах Америки, очень много сообщений приходит, и ну, складывается ощущение, что люди мыслят штампами, то есть штампы в голове застряли. Вот, например, 413 говорит, это правда, что победили куклукс-клановцы и белые расисты?
Да, это все вранье, это... Понимаете, для того, чтобы победить на выборах, Хиллари Клинтон нужно было демонизировать своего противника, и поэтому его пытались представить белой шовинистической свиньей.
Что он будет негров мечевать?
Потому что одной из проблем современной американской идеологии, что неполиткорректно назвать негра негром, это оскорбительное слово в Америке, в отличие от русского языка, но совершенно политкорректно писать о белом мужчине, что это белая шовинистическая свинья, что это расист, и это в левацкой прессе очень одобряется, подобная риторика. Поэтому, естественно, Трамп воплощение восстания этих людей, которые просто оскорблены, которые загнаны в угол, но при этом это не значит, что эти люди являются какими-то там расистами или куклукс-клановцами. Их пытаются оклеветать, представив таковыми, ну, потому что в ходе выборов какой-то там великий волшебник, это название должности внутри куклукс-клана, действительно пытался поддержать Трампа, но понятно, что Трампу это ни для чего не было нужно, такая поддержка, это такой чумной поцелуй. Понимаете? Поэтому, конечно, нет. Безусловно, избиратели Трампа не являются таковыми. Это попытка пропаганды со стороны демократов, со стороны штаба Хиллари Клинтон, которая провалилась.
Ну, очевидно, что Трамп уже войдет в историю, вошел в историю как самый успешный, наверное, кандидат в президенты. Человек, который не имел дела с политикой, с дипломатией и так далее, только бизнес, вот стал президентом. Какой американский президент, с вашей точки зрения, считается самым успешным в 20 веке, именно из президентов?
Самый успешный в 20 веке, ну, возможно, разные точки зрения. Великими считались Франклин Делано Рузвельт, безусловно, хотя его правление пришлось на Великую депрессию, на Вторую мировую войну, и Рональд Рейган, пожалуй. Вот, наверное, я бы этих двух назвал.
Что выделили в их карьере политической?
Ну, у обоих была достаточно стандартная политическая карьера. Рузвельт сначала баллотировался в вице-президенты, он проиграл выборы. Вот. Но потом, в конце 20-х, начале 30-х, он сначала был выдвинут на пост губернатора Нью-Йорка, а это был ключевой штат промышленный США. Он и сейчас очень крупный и влиятельный, а тогда это был просто центр экономической жизни. И с этой должности после начала Великой депрессии он уже избрался президентом США, прервав очень длительный период господства республиканской партии, потому что она после гражданской войны на протяжении 70 лет с небольшими перерывами господствовала в американской политике тотально. То есть, хотя там и двухпартийная система, но республиканская партия находилась у власти почти беспрерывно и определяла кандидатуры президентов. Рузвельту удалось на 20 лет, то есть ему и его преемнику Трумэну, прервать эту традицию. Напротив, наступил длительный период доминирования демократической партии. Ему удалось с большими проблемами, но все-таки вытащить Америку из Великой депрессии.
За счет чего?
Он пытался проводить реформы, он пытался там строить дороги, он отменил сухой закон, который был введен, он провел целый ряд мер. Они не очень помогали до определенного момента, но после победы во Второй мировой войне система заработала. Хотя Рузвельт этого уже не увидел, потому что он умер в 1945 году в начале своего четвертого президентского срока. Это единственный случай в американской истории, когда президент избирался больше двух раз на должность. Вот Рузвельт, выдающийся хотя бы с этой точки зрения, четырежды ему удавалось стать президентом США. Четыре раза подряд.
Сейчас боюсь ошибиться, честно, по поводу президента бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Как это сказалось?
Это, насколько я помню, было уже при Трумэне. То есть решение принимал наследник Рузвельта. Там была вообще отдельная история. Рузвельта заставили поменять кандидата в вице-президента, потому что бывший на тот момент, по-моему, Уоллес оказался слишком левым. Вице-президент поменял на Трумэна, и практически сразу Рузвельт умирает. И в итоге почти весь его четырехлетний срок с 1945 по 1949 годы достался Трумэну. И Трумэн проводил достаточно консервативную политику. При нем жестко охладились отношения с Советским Союзом. Ну и, в частности, Трумэн принял решение бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Ну и почему-то его считают человеком, который именно инициировал холодную войну. Ну, то есть, это, наверное, взгляд все-таки со стороны Советского Союза.
Нет, думаю, что это так оно и есть, потому что, естественно, после победы во Второй мировой войне Америка контролировала 50% мирового ВВП. Она абсолютно господствовала как в экономическом, так и в военном смысле. Поэтому многое зависело от позиции американского президента. Грубо говоря, какую стратегию он изберет в отношении Советского Союза. Стратегию вовлечения СССР, грубо говоря, в мировую экономику, в мировую политическую систему, либо стратегию изоляции. Трумэн после некоторых колебаний все-таки выбрал стратегию изоляции. Он перешел на сторону там, тех сил, которые считали, что Советский Союз надо сдерживать, ему надо противостоять. В итоге сначала американская военная, вернее, атомная бомба возникла, потом советская, и началась холодная война.
Ну, давайте попробуем сравнить тогда, каким образом удалось Рузвельту завоевать, что ли, получается, в среде республиканцев, то есть отвоевать у республиканцев, ну, фактически, получается, власть, естественно. То есть как налаживались эти контакты? Потому что почему-то у меня параллели возникают с тем, что сейчас происходит. Пока сейчас понятно, что сейчас Конгресс все-таки республиканский, но потом будут выборы, как вы уже сказали. И...
Рузвельту или Трампу?
Нет, Рузвельту, конечно.
Рузвельту. Ну, Рузвельту, с Рузвельтом все просто. 70 лет до Рузвельта американская экономика росла, Америка превратилась в крупнейшую индустриальную державу мира. Время от времени возникали экономические кризисы, но они довольно быстро прекращались. Соответственно, у республиканцев были стандартные рецепты поддержания там свободной торговли, свободного предпринимательства. А если кризис, мы просто его пережидаем, он быстро заканчивается. Великая депрессия быстро не закончилась. И, соответственно, народ востребовал совершенно иных политиков с иными лозунгами. Рузвельт пришел к власти с кейнсианской программой, там, строительство дорог, общественной работы и так далее, так далее, так далее. И благодаря этому ему удалось, ну, как сказать, ему не удалось полностью преодолеть Великую депрессию, ее рецидивы были все 30-е годы, но, во всяком случае, ему удалось стабилизировать ситуацию. Многие люди в него верили, в его программу «Новый курс», и поэтому... Естественно, в общем-то, на тот момент возникла такая, как это назвать, диктатура Рузвельта, то есть в рамках демократии, но он пользовался значительно большей властью, чем большинство американских президентов, большим влиянием. Конгресс гораздо охотнее шел на его предложение, ну, просто потому, что он воспринимался как своеобразный такой спаситель.
Александр Черкун спрашивает, был ли в истории США случай, когда комитет выборщиков не утвердил результаты голосования выборщиков?
Ну, там не совсем такая система. Конгресс считает голоса на... Вернее, вице-президент на совместном заседании Конгресса, Палат Конгресса, считает голоса в начале января. Он вот будет это делать. И, соответственно, по-моему, Конгресс всегда утверждал эти результаты. То есть никаких проблем не было. Бывало, что результаты голосования выборщиков расходились с результатами общенародного голосования несколько раз. Но для американской системы это, в общем, нормальная ситуация.
Даже то, что и сейчас произошло, фактически.
Сейчас. Это так Хиллари Клинтон набрала больше голосов, чем Дональд Трамп.
100 тысяч.
Да, но нужно понимать, что в Америке нет общенациональных выборов президента. То есть есть фактически 50 избирательных кампаний в 50 отдельных штатах. Поэтому суммировать голоса, хотя все их, естественно, суммируют, штатов, народного голосования по штатам можно, но с юридической точки зрения такой возможности нет. То есть 50 избирательных кампаний, появляются эти выборщики, и уже выборщики выбирают президента на общенациональном уровне. Отсюда такие вещи, потому что... как сказать, в разных штатах люди голосуют по-разному, и где-то Трамп же во многих штатах одержал победу, благодаря чему все выборщики этих колеблющихся штатов ушли Трампу. Но везде практически он одержал победу на флажке, то есть с небольшим перевесом. А Хиллари Клинтон выиграла в Калифорнии, это самый населенный штат США, но она выиграла с большим перевесом, понимаете, не на флажке. Там более 60% избирателей за нее. И благодаря голосованию одного единственного штата Калифорнии, ну и еще Нью-Йорка, это тоже очень такой демократический штат, и возник вот этот вот перевес Хиллари Клинтон. А так вся страна с небольшим, правда, разрывом голосовала все-таки за Трампа.
По поводу истории американских президентов в 20 веке, вот здесь интересно, все-таки и демократы у власти, потом республиканцы у власти, потом опять демократы у власти. Можно ли сказать, что кандидаты, когда вступали, они действительно становятся правопреемниками, скажем так, изначально заложенного курса республиканцев или курса демократов, или, как и у республиканцев происходила некая эволюция, так и у демократов?
Ну, понимаете, американцы всегда стремились в классический период к двухпартийному консенсусу. Дело в том, что у них действительно существует разделение властей, то есть президент не может править, если он не убеждает в правильности своей политики Конгресс. И Конгресс является очень серьезным противовесом президентской власти. Но, в частности, практически все назначения, которые осуществляет президент, они должны получить одобрение Сената. А все бюджетные траты должны получить одобрение Палаты представителей. Она лидирует в бюджетном процессе. И бывали случаи, когда из-за позиции Конгресса, из-за ссоры президента с Конгрессом закрывались правительственные учреждения. Ну, то есть им просто Конгресс отказывался зарплату платить, а поскольку все финансы у Конгресса, ну, работать оставались только экстренные службы. Службы. Ну, там, я не знаю, пожарная охрана, там, врачи и так далее. Там какие-то службы безопасности, обеспечивающие оборону страны и тому подобное. Поэтому любой президент, он вынужден делать шаги в направлении оппозиционной партии для того, чтобы достичь вот этого двухпартийного консенсуса. Потому что в противном случае ему будет очень сложно
получается,
проводить свои решения.
Получается, президент постоянно уступает?
Он не то чтобы уступает, он вынужден идти на компромиссы. То есть между тотальными уступками, да, и компромиссами есть разница. Он вынужден согласовывать точки зрения. Белый дом, аппарат президента вынуждены работать с конгрессменами, убеждать каждого конкретного конгрессмена в правильности своей позиции, потому что в американских партиях слабая достаточно дисциплина, как считается, и поэтому по каждому отдельному вопросу надо убеждать конкретного сенатора или конкретного конгрессмена. Ну, то есть фактически, да, конечно, аппарат президента и сам президент занимается в Америке лоббизмом. То есть он продвигает через Конгресс свои идеи, он там проводит беспрерывные какие-нибудь завтраки с сенаторами, на которых объясняет им свою позицию, ставит их в известность, постоянно пытается заручиться поддержкой, найти союзников по тому или иному вопросу. Для Америки это совершенно нормальная ситуация.
Тимур спрашивает, как получилось, что Рузвельт был 4 раза президентом, хотя в Конституции, по-моему, не более 2 раз допускается в американской?
Понимаете, какая штука? На самом деле изначально запрета не было. Но была устойчивая традиция, идущая со времен Джорджа Вашингтона. Тот был президентом два срока по 4 года, 8 лет, после чего ушел в отставку на пенсию. И Джордж Вашингтон — это такая центральная фигура для Америки, ну вот как, грубо говоря, Ленин был в Советском Союзе. Поэтому пример Вашингтона всегда был очень значим для всех американских президентов и политиков. И была установлена традиция, юридически неоформленная, что никто не может быть президентом больше 2 сроков со ссылкой на Вашингтона. Эту традицию никто не нарушал до Рузвельта. Рузвельт первым ее нарушил, ну, потому что юридического запрета не было. Вот. Но после его смерти в 1945 году уже при Трумэне была принята поправка в Конституцию, которая запрещала больше 2 сроков находиться в должности. И последним поэтому президентом США, который имел формальное право избираться сколько угодно раз, был, собственно, Трумэн, потому что там была отдельная оговорка, что на него не распространяются положения этой поправки.
Ну, интересно, что почему-то именно политическую смерть, скажем так, Гарри Трумэна связывают именно с началом войны в Корее.
Ну, война была непопулярна. И плюс устали к тому моменту уже отправления демократов. Дело в том, что Трумэн ведь, как считается, это, кстати, была большая сенсация, должен был потерпеть поражение на выборах 1948 года. Угу. Больше того, я, кстати, не помню, какая газета, она вышла с текстом, что Дьюи победил, это соперник-республиканец. Но неожиданно победил Трумэн, ошибся Гэллоп, крупнейший социологический центр, ошиблись многие. И, соответственно, было правление Трумэна продлено еще на 4 года.
И... То есть не то, что кто-то из противников в Верховный суд обращался?
Нет, ну просто вот неожиданный результат. До сих пор не очень понятно, почему он последовал. Угу. То есть были ли какие-то тайные подтасовки, потому что Трумэн был масоном. Да, то есть есть ли какая-то заговорческая тут подоплека, либо просто люди пришли и проголосовали за Трумэна вопреки всеобщей убежденности, что победит этот самый, по-моему, Дьюи, республиканец. Угу. То есть сенсация похожая вот на нынешнюю, на выборах 2016 года, когда все опросы говорили, что Хилл, когда подавляющее большинство экспертов говорило, конечно, Хиллари,
а
в итоге
ошиблась.
Победил Трамп. Да, то есть поэтому к моменту завершения президентства Трумэна от него просто уже устали. Устали и лично от него, устали от 20-летнего к тому моменту правления демократов, и поэтому победил республиканец Дуайт Эйзенхауэр.
Угу. Вы когда называли Рузвельта и Рейгана, по-моему, самых успешных президентов. Вы это, ну, скажем так, это ваше мнение, или вы транслируете действительно какие-то выводы, там, изучая американскую историю?
Ну, американские историки любят составлять рейтинги успешных президентов или рейтинги президентов-неудачников, поэтому и Франклин Рузвельт, и Рейган, они, конечно, входят в списки великих президентов. Вудро Вильсон еще, может быть, входит по итогам Первой мировой войны, но его позиции слабее. Да, но его позиция слабее, потому что ему не удалось Версальский мир провести через Конгресс. Известно, что Сенат США, где господствовали республиканцы, отказался ратифицировать Версальский мир. Угу. И, соответственно, поэтому Вудро Вильсон все-таки, может, и великий президент, коль скоро он победу одержал в Первой мировой войне, но все-таки он потерпел дома гораздо более существенное поражение, то есть американская элита не согласилась на Версальский мир, который он привез.
Но при этом фактически продавил, получается, создание Федрезерва, что не удавалось ранее.
Да, да.
Ну, почему удалось, как вы думаете?
В американской истории было несколько попыток создания центрального банка. Все они были не особо успешными, постоянные были реформы. И вот этот Федеральный резерв, специфическая система, это не совсем центральный банк, это как бы союз банков вокруг вот специфической достаточно системы, которая все-таки формируется исполнительной властью. Вот. Он оказался успешным, он оказался достаточно независимым от исполнительной власти. Формально же американцы берут в долг у Федерального резерва, и доллар выпускается как раз Федеральной резервной системой, и вот этот вот огромный долг, страшный, который все в ужасе американский, он возникает не потому, что Америка в действительности много денег взяла в долг, а потому что она от правительства берет деньги у Федерального резерва, а это оформляется как долг.
Угу. Тут уже очень много вопросов от наших слушателей по поводу того, как Обама войдет в историю, как какой президент, почему на должность министра обороны принято ставить гражданство лицо. Я предлагаю продолжить после информационного выпуска. Это программа «Хроники». У нас в гостях Павел Светенков. Вспоминаем, чем вошли в историю американские президенты прошлого столетия. Ну и про 21 век, естественно, тоже поговорим. Сейчас новости.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день. Но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях политолог Павел Светенков. Вспоминаем, чем вошли в историю американские президенты прошлого столетия. Ну и вопрос у нас уже про текущее столетие. Пут-пут говорит, Обама войдет в историю как какой президент, как думаете?
Ну, я думаю, что американцы хотели бы увидеть первым чернокожим президентом. Для них это действительно важно, потому что расовый вопрос, отношения с чернокожей общиной очень болезненные в США. Поэтому для них самих внутри страны им казалось, что избрание чернокожего — это огромная сенсация,
огромный
прогресс.
Но он же не привил большую толерантность, потому что, насколько я понимаю, смешанные браки в Соединенных Штатах до сих пор не распространены.
Конечно. Ну, дело не в этом. Дело в том, что вот эта чернокожая община, она сильно изолирована, она живет сильно хуже, чем основное население страны. Чернокожие гораздо чаще вовлечены в криминальный бизнес, вплоть до того, что сложился стереотип, что полиция вот именно чернокожих постоянно бьет и в них стреляет. Ну, левые говорят, что это потому, что все полицейские расисты, а на деле это связано с тем, что многие чернокожие связаны с разного рода криминальными бизнесами, и сидит в тюрьме огромное количество чернокожих мужчин. И за правление Обамы, хоть он и сам чернокожий, ситуация не улучшилась. Вот. Поэтому лично к нему в Америке, если судить по опросам, отношение хорошее. И большинство американцев одобряет, как он делает свою работу. То есть рейтинги неплохие, и ситуация в экономике даже неплохая. Но при этом люди считают, что страна движется в неправильном направлении. Вот такой вот парадокс.
То есть... А в каком плане?
Ну, это в их социологических опросах есть такой стандартный опрос. Мы правильно движемся или неправильно?
А понимаете, как хотите,
ну,
что ли?
Грубо говоря, мы идем на взлет или мы идем на спад или на снижение. Вот большинство людей считает, что ситуация в стране плохая. Как это ни странно. Они не винят, видимо, в этом Обаму. Они считают, видимо, что он неплохо справляется. Но оценка ситуации плохая. И приход к власти Трампа, его победа на выборах вызвана, я думаю, в частности, этим. То есть Хиллари Клинтон, когда она говорит, у Трампа же главный лозунг его предвыборной кампании – «Сделаем Америку великой снова». Вот, «Make America great again». А Хиллари Клинтон говорила, а мы и так великие, мы замечательные, у нас все прекрасно. Несколько раз она пыталась в ходе кампании выходить с этим лозунгом к избирателям, но избиратель ей не верил. Американский избиратель сейчас не считает, что Америка великая, и поэтому не считает, что лозунг Трампа бессмысленный. Потому что если бы Америка была великой и воспринималась избирателями как великой, то лозунг Трампа звучал бы дурацкий, да? «Сделаем Америку великой снова». Это подразумевает, что сейчас она не такая уж великая. Избиратель согласился с Трампом, что надо делать Америку великой снова, значит, сейчас она не так уж и велика. Вот, собственно говоря, проблема. То есть Обама уходит с хорошей личной репутацией, с репутацией честного человека, который пытался исправить ситуацию, но, видимо, не очень
сумел. При Буше, вы имеете в виду? Военные,
ну, предшествующий
конфликты.
Период, да, в предшествующий период. И ему не удалось провести своего преемника в Белый дом. Это тоже фактор. Единственный президент в 20 веке, которому удалось отслужить два срока и добиться избрания преемника, своего вице-президента, это был Рональд Рейган.
Но в американской прессе почему-то уже, ну, на протяжении недели, я замечаю, в разных газетах муссируется тем по поводу Мишель на 20-й год. Вы в это верите?
Президент Обама говорил о том, что вот Трамп рассердил Мишель, это его супругу, значит, и теперь она пойдет в политику. Но пока не видно, как она пойдет в политику. Конечно, может быть, она и на 20-й год, почему нет? Если уж Клинтоны дважды пробовали, то есть ведь... Но проблема заключается в том, что Хиллари Клинтон уже в 2000 году, когда Билл Клинтон формально еще находился в Белом доме, она баллотировалась в Сенат от штата Нью-Йорк, и она победила. Соответственно, в январе 2001 года был краткий период, когда новый Конгресс уже приступил к своим обязанностям, а Клинтон еще не уехал из Белого дома, когда супруги Клинтоны были политиками оба. То есть Билл Клинтон еще был президентом, а Хиллари Клинтон уже была сенатором. То есть Хиллари Клинтон сразу же занялась политикой практически после ухода Билла от власти, и Хиллари воспринималась 8 лет, вплоть до 2008 года, как лидер оппозиции демократической, как самый вероятный кандидат в 2008 году. После того, как она неожиданно внутри партии проиграла в 2008 году, она была госсекретарем 4 года. Потом еще 4 года воспринималась как самый вероятный преемник Обамы. Вот сейчас она снова проиграла.
Она воспринималась внутрипартийно или все-таки нет?
Нет, она воспринималась всем миром. Она воспринималась как лидер оппозиции и очень вероятный президент. Да, поэтому она и в 2008, и в 2016 проиграла, несмотря на огромные усилия. Так вот, возвращаясь к Мишель Обаме, она пока не предприняла усилий для того, чтобы занять значимое место в американской политике. Она не баллотировалась ни на какие выборные посты на этих выборах, что, конечно, не запрещает ей через два года куда-то выдвинуться, но тогда возникает вопрос, а когда она, собственно, пойдет в президенты, и будет ли у нее достаточно опыта в 2020 году, потому что, допустим, она в 2018 куда-то избирается, допустим, в Сенат, вполне возможная вещь. Но у нее будет два года опыта, это довольно мало.
Заслуги и провалы Билла Клинтона, с вашей точки зрения, какие?
Ну, Билл Клинтон на самом деле был
Если убираем саксофон и историю с Моникой Левинской.
Билл Клинтон был хорошим президентом. На его период правления пришелся экономический бум. На его период правления пришлось доминирование Америки в мире, потому что Америка пожинала результаты победы во Второй мировой... В Холодной войне. Америка пожинала результаты победы в Холодной войне. Она господствовала, так называемый американоцентричный мир достиг своего зенита. Американские политологи всерьез писали статьи, что все, история закончилась. Только теперь господство Америки навсегда. Наступил рай, наступил центр мировой истории. Это был такой зенит Америки.
Технологический вот. Там какой-то был прорыв.
И технологический был бум, и интернет был бум. Там с экономикой все было очень хорошо в период
Внешний
Клинтона.
Внешний долг снизили.
Да. Там была куча успехов. Это был пик. Вот. Но сам Клинтон лично вот из-за всех этих многочисленных секс-скандалов и попытки импичмента против него неудачной, он, конечно, вошел в историю не очень хорошим президентом. То есть, грубо говоря, он оказался хорошим управленцем, но плохим человеком с личной точки зрения.
Потому что американское общество слишком пуританское.
Да, но не то, что слишком пуританское. Его же ведь обвиняли не в том, что он имел связи там, с какими-то стажерками. Его обвиняли в том, что он лгал под присягой. А это серьезное преступление в Америке. Вот. И, соответственно, поэтому правление Клинтона оценивается неоднозначно. То есть как президент, как управленец, как политический деятель он был очень успешный. Как личность, ну вот здесь он сильно подскользнулся.
Ему в заслугу почему-то еще ставят, что администрация США добилась отмены или запрета испытаний ядерного оружия по всему миру. За счет чего это произошло?
Как? Ну, тут все банально. В какой-то момент, благодаря развитию науки, стало возможным моделировать ядерные испытания на компьютерах, и поэтому большинство развитых стран от ядерных испытаний отказались, потому что они просто плохо действуют на экологию. Вот. Соответственно, в данном случае это, конечно, был шаг вперед. Ну, в общем, он произошел благодаря развитию науки, благодаря развитию вычислительной техники.
7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Вы бы, уважаемые слушатели, каких президентов Соединенных Штатов Америки сейчас для себя выделили и чем они для вас запоминаются? Потому что вспоминаем сегодня именно то, какими своими действиями, деяниями запомнились и вошли в историю американские президенты 20 века. Так, у нас вопрос от... Сейчас скажу, кого... Так, вот, 413-й. Почему семьи Клинтонов и Бушей так долго считаются все-таки, потому что лоббистами и выставляли свои кандидатуры в президенты, за ними стоят мощные корпорации и оборонные магнаты?
Ну, понимаете, на самом деле любая демократическая система приводит к господству политических семей. Почему это так? Потому что, чтобы участвовать в большой политике, нужно иметь связи, нужно иметь спонсоров, нужно иметь разветвленную сильную политическую машину. Ну, то есть штат консультантов, советников, активистов, которые будут на вас работать. Это такой же капитал, это такая же система, как и крупная корпорация. И поэтому, на самом деле, вот эту политическую машину, ее можно передать по наследству. От отца к сыну там, или от мужа к жене. В Америке это было длительное время не принято, но сейчас они просто приходят к общемировому образцу. Потому что если мы посмотрим на другие государства мира, мы увидим, что ситуации, когда в верхушечной политике участвуют представители политических семей, они достаточно стандартные. Ну, мы вспомним, например, самый известный случай – это семейство Ганди в Индии. По-моему, уже 5 поколений Ганди участвуют в политике высшего ранга. а премьер-министров было, сейчас скажу, по-моему, 4, даже 4 человека. Сейчас скажу, Неру, Индира Ганди, Раджив. Ну, Соня Ганди, это все-таки 3 человека. Угу. Соня Ганди не занимала пост премьер-министра, но только потому, что она жена Раджива, вдова итальянка, и ее критиковали, что вот только потому, что она родственница Ганди, и сама Ганди, она станет премьер-министром, не будучи индийкой по рождению, индийской гражданской, поэтому ей не позволили занять этот пост, а так бы она его, конечно, заняла. Поэтому и то же самое было, например, недавно на Филиппинах, потому что была президент Карасон Акино в 80-х годах, а совсем недавно президентом был ее сын. И можно вспомнить достаточно много подобных случаев. Сегодняшний президент Южной Кореи, женщина, она дочь известного военного диктатора, правителя Южной Кореи, очень успешного в 70-х. Да, тут дочь, есть, примеры можно множить и множить. Допустим, во Франции Жан-Мари Ле Пен передал свою партию «Национальный фронт» своей дочери Марин Ле Пен. Это стандарт.
Это партия все-таки, а не
Но тем не менее, она унаследовала партию, понимаете? Она унаследовала.
Политическая династия.
И политические претензии, да.
Наушники наденьте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло,
да.
Алло.
Да, Алекс, слушаю вас. Вопрос.
Добрый день.
Да.
А вот ваш гость может объяснить, как Вудро Вильсон в 1907 году совершил самое крупное преступление, сенаторы говорили, он Федеральную резервную систему утвердил. Именно частные банкиры печатают доллары для Америки.
Так мы же уже это обсуждали. Мы же это уже обсуждали, Олег, вы прослушали, наверное.
Как? Он именно, я не слышал
что?
Этого.
Вы, наверное, говорите про то, что это было преступление, что Вудро Вильсон создал Федрезерв.
Но считается, что инициатива была Моргана, известного банкира. Ну, просто это был компромисс между правительством и банковским сообществом. Вот он выразился в такой форме и неожиданно оказался удачным. Потому что в 19 веке несколько раз пытались, я говорю, создавать центральный аналог Центрального банка в США, и всегда это проваливалось. А вот 100 лет эта система Федерального резерва достаточно стабильная.
Ну, а кому в заслугу можно поставить, что доллар стал такой универсальной валютой для всего мира?
Ну, прежде всего, это заслуга американской экономики очень мощной.
Какого-то отдельного политика здесь нельзя выделить таким образом?
Думаю, что отдельного политика нельзя выделить просто потому, что экономический рост США, экономические успехи продолжались много десятилетий, и вклад сделали множество и президентов, и деловых людей. Винить в этом, да, можно только благоприятный деловой климат, который поощрял предпринимательство. Ставку на этот климат делали абсолютно все американские правительства, и эта ставка выиграла.
Александр Черкун говорит, Рузвельт внес весомый вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне.
Да, совершенно справедливо, я абсолютно согласен.
7373948, давайте вас послушаем. Алло, слушаем вас. Алло.
День добрый.
Здрасте, как вас зовут?
Подскажите, пожалуйста, меня зовут Андрей.
Да, слушаем вас, Андрей.
Сейчас вот информация проходит, посредством информации о том, что в Вашингтон собираются автобусы с людьми, и компания, я имею в виду Сороса и непрошедшего кандидата, организует некие волнения. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
Некие волнения. А вы где это читали, расскажите?
Это... Не могу сейчас сказать, по какой ленте выскочила новость.
Выскочила новость по какой-то ленте.
Ну, пока практически... Про автобусы я не видел. По всей Америке, естественно, прошли протесты в эти несколько дней, но понятно, что вполне возможно, что и на автобусах туда подвозили людей, потому что голосовать подвозили абсолютно точно, и даже известный миллиардер, крупный очень предприниматель Уоррен Баффет, один из самых богатых людей Америки, заявил, что в выборный день он готов лично подвозить на избирательные участки людей, вот он сядет за руль автомобиля, и призвал сделать то же самое остальных избирателей, чтобы помочь победить Хиллари Клинтон. То есть протесты продолжаются, вполне возможно, что кто-то и подвозит людей на автобус, потому что эта технология применялась и в ходе самих выборов. То есть, чтобы привлечь побольше избирателей, им обещали предоставить транспорт. Потому что, в Америке это очень важно. Там во многих населенных пунктах нет общественного транспорта. Предполагается, что у вас личный автомобиль, и это практически безальтернативное средство передвижения.
Я тогда продолжу, потому что Путпут задавал такой вопрос. Нет, вру. Александр Черкун. Что нужно сделать Трампу, чтобы успокоить протестное настроение оппонентов? Это, видимо, в продолжении реплики нашего слушателя.
Ну, я думаю, ему надо просто работать. Он делает некие жесты примирительные в их адрес. Когда его спрашивают, собирается ли он сажать Хиллари Клинтон, ну, не сажать в буквальном смысле, а назначать специального прокурора для расследования ее преступлений, что он обещал в ходе выборной кампании. Он говорит, что сейчас об этом не думает, что сейчас главное рабочие места и так далее. То есть он стремится сейчас смягчать и делать какие-то шаги навстречу оппонентам.
Но очевидно же, что сейчас оказывается психологическое давление.
Ну, понимаете,
вот этими выступлениями в Портленде, это что-то жгли, в Окленде что-то жгли и так
конечно,
далее.
Конечно, но проблема заключается в том, что это фантомные боли у проигравших. То есть политическая система Трампа признала, президент Обама начал процесс передачи власти, встретившись с Трампом.
Хиллари поздравила.
Хиллари поздравила, как это и полагается по обычаю. Трамп уже назначил главу переходной команды, им стал Пенс, его вице-президент. Угу. То есть стандартный процесс передачи власти запущен, ну, а то, что проигравшая сторона истерит, она истерила всю избирательную кампанию, вот, и, скорее всего, протесты достаточно быстро закончатся, просто потому что непонятно, что с ними делать.
739-й спрашивает, Арташ, насколько точно описана американская политика в романе «Вся королевская рать»? Ну, я продолжу
честно
еще.
Говоря, не,
в сериале
не помню,
«Карточный домик» роман. Тогда. Хорошо, смотрели «Карточный домик»?
Честно говоря, не дошли руки.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, давайте вас послушаем. Алло.
Алло. Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Ольга.
Ольга, слушаем вас.
Знаете, у меня вот не просто вот...
Что?
Навязчиво крутится такая мысль, что возможность вот... ликвидировать Трампа вот случайным как будто вот выстрелом из толпы там или еще что-то такое, для этого и устроены все вот эти вот безобразия сейчас.
Ликвидировать Трампа физически вы имеете в виду?
Ну, в истории США были многочисленные убийства президентов. Это связано с особенностями их политической системы, потому что как только умирает президент, ему наследует вице-президент. Сначала это было в силу традиции, потому что в Конституции было не очень четко прописан этот момент. Сейчас уже в силу закона, потому что принята соответствующая поправка несколько десятилетий назад, где все это жестко прописали. Соответственно, теоретически такая возможность есть, но непонятно, зачем это так уж нужно. На этих выборах ФБР, Федеральное бюро расследований, фактически вписалось за Трампа. Как правило, американских президентов хорошо охраняют. Единственный американский президент, который в 20-м... Нет, все-таки не единственный. Президент Кеннеди, которого убили, соответственно, в 60-е годы, он был убит, видимо, в результате конфликта как раз именно со спецслужбами, с ФБР. Это не особо афишируется. Вброшены десятки версий, от чего же это произошло. Вот. Но, тем не менее, видимо, был какой-то внутренний конфликт именно со спецслужбами. Но в данном случае спецслужбы Трампа поддерживают. В том числе они открыто за него выступили в ходе выборов. Потому что директор ФБР завел дело против Хиллари, завел расследование буквально за 10 дней до голосования. И это оказало существенное влияние, потому что подтвердило фактически всю риторику Трампа. Он же все время говорил, что Клинтон коррумпирована, что она крукет, то есть плутовка такая кривая, скрюченная.
По трупам
ходит. Что она, да, что у нее неправильное суждение по всем вопросам и тому подобное, что есть коррупция вокруг фонда Клинтонов. Это, естественно, воспринималось как предвыборная риторика, и это и была предвыборная риторика. Но одно дело просто риторика, а другое дело ФБР, то есть американская контрразведка, которая одновременно имеет право расследовать крупные уголовные преступления, вдруг заводит расследование. И фактически ФБР подтвердило точку зрения Трампа и нанесло тем самым значимый ущерб Хиллари Клинтон, не допустив ее, по сути дела, до власти. Поэтому я думаю, что в данном случае Трампа будут хорошо охранять, и поскольку у него отношения именно с силовым блоком американской политики хорошие, я думаю, что все-таки покушение маловероятно. Хотя, конечно, все бывает, но...
Если вспомнить биографию Кеннеди, то там же говорят, что, ну, во-первых, очень молодой президент пришел к власти, и плюс ему очень долго приходилось как-то зарабатывать авторитет, потому что его серьезно не воспринимали. И почему-то в некоторых источниках Кеннеди называют как такую самую мистическую фигуру из всех президентов Соединенных Штатов, которые были. Почему?
Ну, его просто романтизировали все-таки. Было убийство.
Публичное.
Убийство, да, было совершено на глазах у людей, поскольку все это записывалось еще и на видео. И это первый случай такой в истории, чтобы убийство президента прямо на видео записали. Потому что убили же МакКинли в начале 20 века. Но это было совсем-совсем начало 20 века. И, естественно, это для многих людей было трагедией. Такой молодой, симпатичный президент, которого внезапно убивают на глазах миллионов людей. Ну, не миллионов, наверное, тысяч людей, которые собрались на улице. улице, а миллионы это видели в видеозаписи, соответственно, это трагедия, и поэтому образ Кеннеди романтизирован в Америке, про него снимают фильмы, он провозглашается таким великим-великим.
Но было что-то великое-то?
Ну,
что
как,
он сделал?
Было улучшение отношений с Советским Союзом после Карибского кризиса, был сам Карибский кризис, угу. Была его так называемая Берлинская речь, которую он произнес в Западном Берлине. То есть, в общем-то, у него были все задатки великого президента, но, видимо, возник серьезный конфликт внутри политической элиты, которую и Кеннеди не удалось преодолеть, разрулить, и позднее...
Если это был политический конфликт, зачем было ликвидировать человека так открыто и на показ?
Ну вот, такое было принято решение, причем был убит убийца Кеннеди официальный, угу. Был убит убийца убийцы, то есть там все прекрасно в этом смысле. И больше того, был убит позднее Роберт Кеннеди, брат Джона Кеннеди, и он был, Роберт Кеннеди, в 68-м году лидирующий кандидат от демократов, его тоже убили. Когда Эдвард Кеннеди, еще один брат бывшего президента, пытался баллотироваться и на высший пост, там тоже начались какие-то проблемы и автомобильные катастрофы. Какая-то сила на протяжении десятилетий не допускает угу. клан Кеннеди к верховной власти. Они по-прежнему пользуются в Америке большим влиянием, почетом, уважением. Они ирландцы, и, видимо, они такие принцы ирландской общины, неформальные ее короли, но до верховной высшей власти их не допускают достаточно жестко.
Как в Америке относятся к Бушу?
Ну, вы знаете, я думаю, что Буш-младший сильно испортил репутацию этого семейства, потому что, конечно, оно самое успешное, наверное, за всю историю Америки, потому что ситуация, когда отец и сын правили с разницей в 8 лет, с промежутком, да, и Билл Клинтон был преемником Буша-старшего и предшественником Буша-младшего, такого в американской истории не было никогда. И больше того, Буш-старший ушел от власти в 93-м году, а в 94-м уже Буш-младший избрался губернатором Техаса. То есть фактически они у власти-то находились довольно много времени. То есть если считать, что Буш-старший с 81 по 89 был вице-президент, с 89 по 93 президент, дальше сразу Буш-младший был губернатором Техаса 6 лет, потом сразу 8 лет президентом, то есть это достаточно значимый кусок американской истории, но все-таки они сильно себе испортили репутацию вот именно в правлении Буша-младшего, вторжением в Ирак, и вот эти вот недавние выборы, праймерис внутри республиканской партии показали, что еще один представитель династии Бушей, он не смог пробиться. Трамп его легко затравил, потому что он говорил, Трамп, вы не сможете обеспечить безопасность нашей страны. Как-то я не смогу. А вот при вашем брате как раз произошло крушение башен-близнецов. Разве это свидетельство того, что он обеспечил безопасность Америки?
Ну, как вот. Интересно, вот смотрите, было вторжение в Ирак, при этом прибили Клинтоне, были бомбардировки Белграда. Вот это внутриполитически, как это сказывалось на репутации?
Понимаете, это разные масштабы. Президент, согласно американской традиции, он вооруженными силами распоряжается достаточно свободно. Угу. Поэтому какие-то не очень крупные вторжения в другие страны, бомбардировки и тому подобное не требуют санкции Конгресса. И поэтому бомбардировки Белграда, в общем-то, по американским меркам были мелочью, они же не вторгались туда вооруженными силами. А вот вторжение в Ирак, серьезное вторжение, свержение Саддама Хусейна при Буше-младшем, огромные проблемы, которые в связи с этим возникли, оно, естественно, подорвало репутацию и республиканской партии, и семейства Бушей, потому что выяснилось, что они действуют неэффективно, и, в общем-то, самим американцам это не нравится, военные расходы растут, отношения с европейскими союзниками были очень напряженные. Мы этого уже подзабыли, а вообще-то Ширак, Шрёдер и Путин совместно выступали против этого вторжения в Ирак, такая была оппозиция европейская. То есть, в общем, Буши себе очень сильно подпортили репутацию. Сумеют ли они вернуться? Может быть, новое поколение. Сейчас один из представителей семейства Буш в Техасе работает чем-то вроде министра по вопросам землеустройства. Вот, может быть, этот представитель, наполовину уже мексиканец, может быть, он станет новым претендентом на новом этапе, когда подзабудутся вот эти вот страсти предшествующего десятилетия.
Это была программа «Хроники». Павел, спасибо большое вам, что пришли.
Спасибо большое.
У нас был в гостях политолог Павел Светенков, и говорили о американских президентах прошлого столетия, ну и 21 века. Сейчас новости.
Хроники. 20 век.